Добрый день, меня зовут Леонид Евдокимов, и я сегодня немного поговорю про один интересный инцидент, как мне кажется, информационной безопасности, в котором, как мне кажется, участвовало оборудование, собственно, СОРМа. Как вы можете заметить, я вот в основном разгильдяй, еще немного программист, еще немного сисадмин, чуть-чуть аналитик. Ну, а последние несколько лет, года где-то три, я занимался вопросами интернет-цензуры в разных странах. Ну, иногда ловил всякий хайп на этом. Из недавнего получилось довольно забавно хайпануть про атаку казах посредине. Ну вот, например, шутка наша зашла настолько далеко, что на нашу запись в блоге о том, как это все в Казахстане устроено, сослались Google и Mozilla в своих анонсах, что они отзывают сертификат. Это было довольно прикольно. Но поговорим мы сегодня о том, как с чего-то, в общем, невероятно похожего на СОРМ утекают примерно вот такие данные, которые, в общем, невероятно похожи на какие-то урлы, на какие-то MAC-адреса. Ну, вообще, SORM, если кто не знает, это такая аббревиатура, которая называется, расшифровывается как система оперативно-розыскных мероприятий. Ну, окей. Да. ОРД – это оперативно-розыскная деятельность. Да. Ну, если по-простому, это прослушка. Ну, собственно, от Федеральной службы безопасности. Но дошел до жизни я такой не просто так. Все это уходит корнями в прошлогоднюю историю с Телеграмом, как ни странно. Наверняка многие из вас помнят, как в апреле прошлого года Роскомнадзор пытался бороться с Телеграмом. Не то чтобы очень успешно, но вот как бы блокировал Амазон, блокировал все. Но сначала Роскомнадзор, он начал бороться непосредственно с Телеграмом. А потом он начал бороться с многочисленными прокси-серверами, которые стали как грибы после дождя на разных IP-адресах возникать. И, соответственно, Роскомнадзор эти адреса блокировал, как-то их находил. И у сообщества довольно быстро появилась гипотеза, что где-то слушают трафик. И 28 апреля в чатике операторов связи, вот как бы через пару недель после начала этой первой гражданской кибервойны, врывается в чатик, в общем, Иван Моисеев. И говорит: а вот, слушайте, вот что это у нас находится по адресу вот 185.126.108.189? Его сначала немного троллят, говорят о том, что ты пришел как бы собрать наши IP-адреса, ты там хочешь нас отшпионить. Но если на самом деле туда, на этот адрес сходить, то в целом видно там было примерно следующее. Ну, то есть там какая-то статистика по захваченному каким-то сниферам какому-то трафику. Это на самом деле не скриншот Ивана, здесь немного другой IP-адрес, но дело в том, что вот 30 апреля, через пару дней, в Общество защиты интернета, вот Михаил выступал как бы передо мной. Ну вот в Общество защиты интернета аноним прислал, ну в общем, еще несколько скриншотов вот примерно того же самого. И с, примерно с тем же самым вопросом о том, что что это? Ну вот причина беспокойства анонима, она, в общем, понятна. Аноним увидел слово «телеграм» и слово «снифер». Но логично предположил, что эти перехватчики трафика, они как-то используются для борьбы с проксями. И на первый взгляд там все счетчики трафика про Telegram были по нулям, но любые счетчики, их надо смотреть в динамике. А вот если вы посмотрите, это 30 апреля, то есть как бы практически 1 мая, вот быстро разобраться не получилось. Ну, в общем, я поставил статистику записываться, чтобы набрать какую-то информацию по счетчикам. А разобраться не получилось, потому что я, в общем, уехал кататься на велосипеде. Ну, в общем, да, пока я катался на велосипеде, какая-то статистика со счетчиков собиралась. Я рассматривал в это время разнообразные польские знаки. Вот тут я до сих пор не знаю, вот там как бы тупик и для всех, кроме велосипеда, или тупик только для велосипедов, то есть конец велодорожки. Ну, в общем, катался я по велодорожкам, и параллельно, вот как бы это 5 мая был все еще в Польше, и начали мы тоже наш как бы пранк с морзянкой на графиках, если кто-то помнит. Ну, мы тогда тоже немного хайпанули на этой истории, как бы несколько сотен тысяч человек поздравили с Днем Радио. В общем, меня в ответ из государственного, федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» поздравили. Ну, как могли, пошутили, в общем, в ответ. Я просто в это время, вот как раз вот 5-6 числа уже возвращался из Польши в Россию, вот как раз ехал на поезде через Беларусь. На вокзале меня никто не встретил. Возможно, потому что белорусы выписали мне вот билеты на поезд, которые выглядели примерно так. Ну, то есть это были билеты туда, билеты обратно выглядели примерно так же. То есть там у них была смешная история, потому что там закрыли вокзал, и автоматизированная система печати билетов не могла как бы мне напечатать билет, пришлось его писать от руки. Но не в том суть. Но если бы меня, в общем, все-таки кто-то встретил, но пришлось бы обсуждать, в общем, не клоунские графики с морзянкой, а те цифры, вот, которые собирались и на которые по ночам в велопоходе чего-то успевал там в один глаз посмотреть. Ну, то есть я как бы взял Zmap, нашел несколько десятков подобных сниферов и собрал с них счетчики, вот эту статистику трафика за несколько дней. Я посмотрел на эту статистику, ну и увидел, что, во-первых, вот прямых доказательств причастности этого оборудования к охоте за Телеграмом, их, в общем, нету, потому что на всех счетчиках про Телеграм было по нулям статики, было по нулям динамики, то есть вроде бы Телеграм будто бы никак этим оборудованием, по крайней мере, в тот момент не обрабатывался. Ну, при том, что Телеграм достаточно популярная вещь, но тем не менее. Во-вторых, счетчики трафика на этом оборудовании, они следовали вполне вот обычному такому дневному паттерну, что называется, схеме такого трафика, там что, когда ночью люди спят, трафика мало, днем люди просыпаются, трафика много, вечером люди там смотрят киношки, трафика еще больше, там вечерние часы максимальной нагрузки. Ну, то есть, схожим горбатым образом выглядит, например, трафик на московской точке обмена трафиком. В-третьих, объем трафика, пропускаемого через вот это странное, в кавычках, оборудование. Но, тем не менее, похоже.
Пики провалы слишком глубокие, смещены.
Да, ну, опять-таки, здесь еще... А, здесь, прошу прощения, здесь не от нуля, здесь от шестерки. Ну, в общем, да.
Пик должен быть около 6 утра, а он получается...
Время по Гринвичу.
Все равно 4 утра получается.
Ну, вообще говоря, на московской точке обмена трафиком вот вчера провал тоже в 4 утра был. Ну, вот это вот как бы... Ну, очень похожий паттерн как бы. Ну, вот на нагруженных сервисах тоже он выглядит похоже. В Яндексе он тоже выглядит похоже. Ну, понятно, люди спят.
Ну, вот, кстати, тут падение не...
Тут падение не в 10 раз, но как бы тут и трафика в 100 раз больше. Когда трафика в 100 раз больше, он более репрезентативен. Ну, так или иначе, вот из вот этой в меру правдоподобной формы графика я сделал предположение, что эти сниферы — это, в общем, какое-то живое оборудование, которое занимается прослушкой, а не то, что это какая-то заглушка, там какие-то там сохраненные странички, не то, что это там какие-то девелоперские стенды сниферов. Ну, в общем, как честный человек, я перво-наперво отправил сообщение об этом провайдерам, где у меня были какие-то условные админы, чтобы вообще разобраться, что это такое. Ну, ответили мне примерно так, что это стандартная, в общем, коробка от разработчика, собственно, Сармов, от разработчика системы Ревизор, который следит за всем. И то, что, в общем, провайдеры говорят, что как бы немного не в курсе. Вот они говорят, что теоретически, в общем, это все оборудование в интернет смотреть не должно. Но практически вендор иногда говорит, что дайте какой-то удаленный доступ. Но все ожидают, что там удаленный доступ достаточно засекьюрен. Ну, понятно, логическая цепочка, там ФСБ-безопасность. Но, как бы, и остановился, как бы, мой собеседник на фразе «Кто знает, что там еще припасено?». Ну, и дальше он удивлялся вместе со мной, потому что на нескольких адресах были FTP-сервера, публичные, где в директории паблик лежали разные пакеты Red Hat-овские, RPM-овские. Ну, собственно, например, там был пакет, с которого устанавливалась та самая программа, которая выдавала вот эту веб-страничку с началом комбинированного тестирования снифера. Ну, там просто был шаблон этой странички, он в дебрях шаблонизатора там лежал, была версия этой странички на английском. Помимо как бы этой замечательной программы, там были бинарники каких-то около PostgreSQL-ных утилит, Elasticsearch, библиотека географической визуализации Leaflet. Ну, конечно, вот повторюсь, это вот в этих публично доступных, в публичной директории, публичной FTP-сервера пакетах вот был явным образом написан вендор. Ну, то есть, как бы, понятно, после этого можно было репортить уже напрямую вендору, а не таскаться по провайдерам, знакомым с словами о том, что это у вас здесь протекает. Если посмотреть на эти адреса через Shodan, там, да, там были всякие другие сервисы разной степени склонности, разной степени старых версий. Ну, в общем, конечно, никто в здравом уме, вот, я надеюсь, не будет пытаться эксплуатировать уязвимости в старых сервисах на ФСБшном оборудовании. Ну, если кто-то хочет рискнуть, welcome, но я вас от этого отговаривал. Это нарушение закона и как бы нехорошо так. Поэтому инцидент был отрепорчен. Был отрепорчен, в общем, он знакомым провайдером, ну, с которыми там на Еноге, допустим, встречался и так далее. Был отрепорчен вендору. И не то чтобы количество вот этих коробок сильно после этого уменьшалось. Ответов я особо не получил, кроме как знакомых. Вендор молчал. Поэтому где-то там месяца через полтора я прошелся просто по абьюз-контактам из базы данных, там, по всем провайдерам, где были замечены данные коробки. Ну, то есть видно, что какой-то ответ от вендора, видимо, был, потому что количество все-таки к этому моменту упало. Но, тем не менее. Но из-за того, что, как я уже говорил, я разгильдяй, вот эти данные по доступности публичной статистики, они были немного случайно собраны. Я вот просто в сессии терминальной, скриновой, которую я запустил, катаясь еще на велосипедах, я Ctrl-C забыл нажать. И вот примерно там до октября, там декабря этот скрипт крутился. Ну это, в общем, не самое большое разгильдяйство, как бы, этой истории. Но вот, как бы, из 30 машинок я посмотрел вчера, еще 6 оставалось незакрытыми. И если вы внимательно посмотрите на график, то увидите, что машинки не только пропадали из публичного доступа, но и иногда возвращались обратно. Ну вот, например, вот в районе там 1 июня. И, в общем, да, все так и было. Это как бы не артефакт графика. То есть, ну, МФИшники, ну вот попросили на какое-то время обратно для тестов открыть. Ну ладно, бывает. Видимо, надо. Почему нельзя было повешать какую-то авторизацию на эту страницу, мне не до конца понятно. Ну, видимо, так нельзя. Статистика — это, конечно, дичь. Ну, то есть, вот этот слив цифр, по нему все равно можно делать, наверное, какие-то выводы, но так нельзя. Но как бы там как бы не только цифры текли.
Они все вместе пропадали и потом появлялись?
Кто именно?
Там вот был график с количеством.
Да.
Это перерыв снятия статистики или
упали? Там то ли виртуалка мигрировала куда-то, то ли еще что-то. То есть это. То есть я Ctrl-C не нажал, но там что-то упало, а потом оно, в общем, само поднялось. Не помню, в общем, деталей. Ну и, в общем, можно попытаться разобраться вообще, где эти съемники трафика находятся, что это за сниферы и так далее. Ну вот по IP-адресам можно чего-то предполагать, можно там найти бизнес, что это за провайдер, куда это репортить. То есть маленькие провайдеры с небольшими автономными системами иногда обслуживают один регион, ну и примерно понятно, где это, откуда данные текут. Там через MaxMind можно там город посмотреть, там через задержку сигнала можно по известным точкам через RIPE Atlas тоже примерно прикинуть географическое местоположение. Ну, то есть, вот, например, один из съемников, который доступен, статистика которого доступна по сей день, он находится в Зарайске. Это вот где-то в Московской области, в ООО «Квант». Ну вот, в городе побратиме Арзамаса вот, до сих пор вот торчит в открытом доступе вот такое добро. Но в феврале в Твиттере с Артемом, одним из разработчиков MFISoft, я имел возможность как бы эту ситуацию немного обсудить. Артем, он готовил доклад про хранилище для выполнения требований закона Яровой на конференцию Олега Бунина «Хайлот». К сожалению, Артема откровенно в интернете затравили. По-другому это назвать нельзя, на мой взгляд. Ну и доклад в итоге мы не услышали, Артем его отозвал. Утверждается, конечно, что по другим причинам, причин настоящих я не знаю. Но, в общем, суть в том, что Артем, он уверенно утверждал, что вот эти сниферы — это элементы корпоративных систем информационной безопасности, которые по какой-то причине не были должным образом защищены. Он уверенно опровергал мое предположение о том, что это элементы lawful interception, так называемого, законного перехвата трафика, ну или по-простому, вот, как бы, сормовской прослушки. То есть, когда я ему говорил о том, что в PTR, в DNS-записях там, для некоторых коробок там было там, явно написано там, SORM ACCESS, FZ номер сколько-то, как бы эти аргументы о неуверенности Артема не могли поколебать, ну, вот потому что он утверждал, что невероятные величины штрафные санкции для провайдеров как бы, должны, конечно, все такое безобразие прикрывать. Но мне стало интересно, можно ли разобраться подробнее, собственно, что вообще с этих сниферов течет. Вот на вот этом скриншоте из поисковой системы Shodan открытым текстом видно что-то очень похожее на гиперссылку, но и видно на что-то похожее на логин и на MAC-адрес. И, ну, еще имя сетевого интерфейса. И на самом деле строчка ниже, там еще что-то очень похожее на телефон, но по понятным причинам я не стал как бы телефон кого-то очень похожего на клиента-оператора выкладывать на слайды. Это как-то невежливо. Кто хочет, может посмотреть по ссылке, может быть, там и до сих пор не убрали. Но суть в том, что все эти данные, они предоставляют просто отличные возможности. Возможности по определению того, чей же это именно трафик, то есть что за клиенты, чей трафик перехвачен. Похож этот трафик там, на корпоративную сеть или не очень. Ну, например, вот погодные приложения, они нередко запрашивают погоду вот прямо по текущим координатам пользователя. Очень удобно. Но, соответственно, если эти запросы идут в нешифрованном виде, а некоторое количество запросов идет в нешифрованном виде, потому что прошивки старые, телефоны старые и так далее, ну, почему угодно. Координаты, соответственно, оседают в этих логах. Многие рекламные трекеры, о которых вчера так много рассказывал Ричард Мэтью Столман, они тоже до сих пор не используют шифрование. Передают информацию о пользователе в открытом виде. Текущие координаты, MAC-адреса близлежащих Wi-Fi точек, имей телефонов, устройств, уникальные идентификаторы. Также иногда запросы телефонов на собственную геолокацию для того, чтобы по Wi-Fi MAC-адресам роутеров рядом понять примерные координаты, они тоже время от времени ходят нешифрованным трафиком. Ну, по разгильдяйству или по умыслу, мне уж сложно сказать. В этих же логах иногда встречались номера ICQ. Мне было удивительно увидеть, что в 2018 году кто-то ICQ пользуется, но тем не менее.
Пользуется.
Возможно. Я не знаю. Да, адреса электронной почты, телефоны. Ну, то есть, как бы, телефоны их тоже можно использовать для определения географии источника трафика. Там, по коду города, по номеру телефона можно поискать там объявления, там, на Авито, там, в газетах каких-то. По ICQ можно там найти старые какие-то там записи сетевых сообществ, форумов, если кто-то еще помнит, что такое веб-форумы. Но вот, например, возьмем вот тот снифер, с которого началась вся эта история, который товарищ Моисеев принес. Ну, все показывает на Дагестан. IP-адрес показывает на Хасавюрт. Если взять телефоны, то большая часть этих телефонов тоже была из Хасавюрта, судя по объявлениям на Авито. Но там было довольно много MAC-адресов клиентского оборудования. Ну, то есть, видимо, предположительно клиентского оборудования. Конечно, достоверно я это не знаю. Но это было очень похоже по вендору на какие-то ЦПЕшки. Как бы по MAC-адресам роутеров иногда можно найти MAC-адрес Wi-Fi точки. Он часто отличается на единичку, иногда тот же самый, иногда на единичку вверх, иногда на единичку вниз. А по MAC-адресам Wi-Fi точек можно нарисовать географические координаты. Координаты размазываются по всей России. А особенность как бы этой истории в том, что преобразование в координаты выполнял там через много месяцев после того, как этот трафик куда-то протек. Ну, просто потому что мне стало это интересно просто после разговора с Артемом. А основная масса все равно этого вот с, трафика утекшего с вот этой съемника, она концентрируется в Дагестане. Если карту рассмотреть подробнее, то в Хасавюрте будет и Махачкале всего лишь только процентов 15 от трафика, от роутеров расположено. Ну, то есть буквально 10 там из 100. А вот 40, они будут в каком-то другом месте, еще 20 еще в каком-то другом месте. Ну и вот основная часть вот этих 40 роутеров дагестанских из сотни, они будут в дагестанском селе Новосельское. Я не очень не знаю, первый раз слышу про это село, не знаю, почему так, но, в общем, история этого села на Википедии описывается следующим образом. Село основано в 1956 году для чеченцев, возвращавшихся из мест депортации, которым было запрещено селиться в родовых селах. Ну, можно здесь шутить о том, что как бы это там может быть такая популяция, за которой требуется более пристальное наблюдение, но я все надеюсь, что это все-таки просто какое-то криповое совпадение, что так совпало. Но суть в том, что вот эта географическая распределенность пользователей по разным регионам, которых вот сливал данный снифер, она позволяет мне как бы укрепиться в своем предположении, что это был не корпоративный съемник, то есть это не была концентрация там вокруг одного там офиса или нескольких. Ну, или вот еще один IP-адрес, вот, который вот, аноним прислал в общество защиты интернета. Шодан говорит, что это Москва. Там прям такая красивая геокоордината нарисована, которая прямо указывает в Москву-реку возле Якиманки. Ну, этот прибор, он точно так же всем желающим по практически стандартному HTTP-порту для непривилегированных сервисов 88.2.0 на стандартный запрос GET, на стандартный корневой URL главной страницы сайта тоже сливал что-то очень похожее на разобранный на кусочки пользователей трафик. Ну, там, как бы, в стандартном формате tag length value, то есть некоторый тег, потом длина поля, потом, собственно, само поле. Ну, вот, в общем, там было вот много всего. То есть какое-то количество номеров ICQ, какое-то количество номеров телефона в совершенно публичном доступе, какое-то количество запросов на геолокацию. Ну, и, в общем, сотни тысяч тоже геоточек, которые отправлялись рекламными трекерами, погодными приложениями и всем таким. Ну и это все тоже вот как бы номера телефона, вот их число номеров ASIC, оно в принципе в корпоративную историю бы вписывалось. И даже статистика по трафику за неделю в эту корпоративную историю худо-бедно вписывалась, там было там 250 мегабит, ну какой-нибудь большой офис в Москве, наверное, может только генерировать вполне. Смущало меня две вещи. Рабочий день, ну, как бы, здесь явно отличается от 8 часов. И, как бы, 1-2 мая не было провала по сравнению с теми вот будними днями вот между майскими. Ну, и в целом, как бы, там, количество урлов в секунду, которое вытекало, ну, тоже, может быть, корпоративное, может быть, нет, но там, текут эти 80 урлов в секунду, не очень понятно, что из этого делать. Ну, можно, например, вычислить средний объем, средний вес урла. Ну, хорошо, вот как бы вычислить средний вес урла, 200 килобайт урл. Ну, окей, какой-то вес какой-то картинки. Ну, хорошо, у нас много урлов картинок. Ну, это не очень интересно, на самом деле. Ну, можно как бы сравнивать это со средним количеством, средним весом картинки по вебу, но тем не менее. Когда я говорил про 300 номеров телефонов, я говорил только про номера телефонов в логе, которые вот были похожи на российские номера. Там как бы же часто используются какая-то не очень тривиальные DL-планы на АТС-ках. И как бы из 20-значного номера телефона не всегда мне понятно, что именно номер телефона. Ну и понятно, что вот попытки SQL-инъекции в SIP-трафике я тоже за номера телефонов не считал. Ну, а в логе их было в избытке. Ну, ровно как в избытке было попыток через SIP-сервер позвонить на какой-то, очевидно, междугородний номер там где-то в Великобритании. Ну а в комплекте с номерами ICQ вот в этих логах было сохранено что-то очень похожее на имя пользователя. Я вот не проверял, вот как бы этот УИН, он действительно в библиотеке Пушкина номер 2 или нет. У меня вот нету Аськи уже давным-давно. Но желающие могут проверить.
Обязательно.
Да. Ну давайте, в общем, вернемся к координатам. Если посмотреть на те 300 тысяч координат, которые пользователи отправляли в различные трекеры, округлить их до 10 метров точности, ну, чтобы алгоритм кластеризации не сильно сваливался от объема данных, выкинуть дубли, останется примерно 10 тысяч этих координат. Из них 9 тысяч будут сосредоточены в ядерной столице нашей родины, городе Сарове. ICQ номера указывали, в общем, туда же. Они, в общем, почти все довольно неплохо попадали в так называемый саровский ICQ-лист, который там на www.sarov.net/ICQ-лист. Перехваченные номера телефонов, они, в общем, порой появлялись в объявлениях газеты «Колючий Саров». Ну там типа «продам платье, куплю машину», ну вот это вот все. А при этом вот эти точки, они были рассредоточены по всему городу довольно равномерно. Ну то есть, из чего я вот опять-таки убеждался в предположении, что это не корпоративная история с одним офисом, это вот больше похоже все-таки на провайдерский съемник. Еще там были непосредственно, кроме непосредственных координат, утекали адреса Wi-Fi точек доступа, ну MAC-адреса. Их тоже можно превратить в координаты и нанести на карту. И вот эти точки, они тоже заполняют дворы, кварталы Сарова. И вот из 6500 координат таким образом полученных, ну там буквально вне Сарова, там буквально 2-3. Из этого, кстати, можно сделать смешное предположение, что Wi-Fi точки из Сарова переезжают за пределы Сарова гораздо реже, чем из Дагестана. В целом, неудивительно, что как бы в ядерной странице нашей родины уровень жизни и, соответственно, мобильность как бы в обратном, противоположной зависимости. Ну да, там я видел фотографии, я не был никогда в Сарове, но я видел фотографии, что это реально город за периметром из колючей проволоки. Двойным. Но это, в общем, тоже не единственный трафик, который показывал на Саров. Там в почте, помимо кучки спама, большой кучи спама про hot girls, про дейтинг и вот это вот все, там была переписка Саров Бизнесбанка. Ну, там как бы от переписки были только сабжекты, темы письма. Ну, это уже на самом деле несколько пугает, как бы. Но вот подрядчиков Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, там была какая-то переписка, там каких-то подрядчиков, которые делают промавтоматику, лаборатории, исследовательских подразделений. Ну, это суть в том, что это несколько разных компаний. И это опять-таки ставит вот под сомнение все больше гипотезу о том, что это была корпоративная система безопасности. Но если говорить про древности, то вот помимо ICQ, там вот кто-то можно было видеть, как кто-то вот скачивал с FTP редактор Vim под Windows. Ну, то есть FTP тоже еще не умер. FTP еще используется. Ну да, ничто с FTP будет. Но тем не менее, много разных протоколов анализируется, все это превращается в удобочитаемый формат и отдается всем желающим через отладочные, видимо, интерфейсы. Надеюсь, отладочные. Надеюсь, это как бы не стандартный интерфейс. Да. FTP, в общем, практически мертв, наверное, но на смену ему есть... А? По статистике общего трафика, конечно же, который публикует, например, RIPE. Недавно в RIPE Labs была замечательная статья о том, сколько объемов трафика генерируют какие протоколы. Ну, на смену FTP как бы HTTP пришел, на смену HTTP пришел HTTPS. Но, тем не менее... Кастомных протоколов полно. Поверх. Тем не менее. Но суть в том, что зачастую, если послать обычный, в общем, незашифрованный вот запрос на 443 порт, на многих веб-серверах мы увидим примерно такую картину. Bad request. А в логах картина была чуть-чуть другая. То есть в трафике на 443 порт были видны не только домены, которые идут в этом зашифрованном трафике зачастую в открытом виде, но и адреса конкретных страниц. В принципе, никто не запрещает посылать подобные запросы. Но моя гипотеза в том, что то же самое приложение ICQ, оно вряд ли было бы выпущено с подобным багом, если бы сервис на такие запросы не отвечал. Это, вероятно, что-нибудь ломало. Можно просто попробовать послать такой запрос на 443 порт соответствующего сервиса и посмотреть, вернется ответ или нет. Но это немного прояснило бы судьбу гипотезы о том, может ли снифер трафик расшифровывать. Так вот, некоторые домены, они действительно принимают нешифрованные запросы на порт для безопасных соединений. Например, MRA1 Mail.ru, он такие запросы, вполне считает легитимными, отвечает на них хорошо. Но некоторые нет. Некоторые домены отказываются отвечать на такой запрос и возвращают ошибку. Среди них, например, API SecureNet, который мы видели на предыдущем слайде. И 400-ку о том, что вы прислали HTTP-шный запрос на HTTPS-порт. Возможно, но суть в том, что это отвечает в L7 балансером, то есть Nginx, вероятно, на первом же месте. И я не уверен, что он занимается валидацией куки. Опять-таки, для того, чтобы ответить на вопрос с уверенностью о том, что было бы, если бы клиент пришел с HTTP-запросом на HTTPS-сервис, но с валидной кукой, мне надо было бы, видимо, в такой ситуации срочно съездить в Саров и провести натурный эксперимент. По понятным причинам я этого не делал, я по Польше на велосипеде катался. Достоверной проверки гипотез, конечно же, нет. Потому что, можно попытаться поставить эксперимент, но задача моя была в основном в том, чтобы сообщить об этом инциденте и убедить о том, что вендора, убедить там провайдеров о том, что инцидент существенный и как-то на него надо отвечать. Повторюсь, с уверенностью никаких выводов делать нельзя. Еще вдобавок потому, что логи трафика были сняты в момент X, проверка поведения сервиса при запросе открытым текстом была сделана там довольно сильно позже. Но вариантов все равно объяснения, их не очень много. То есть, может быть, приложение действительно шлет нешифрованный трафик на безопасный так называемый порт, 443, и это как-то обрабатывается на сервере. А может быть, трафик расшифровывается, а в логи, которые мы видим, попадает трафик расшифрованный. С уверенностью я могу сказать одно. Какой-то код для расшифровки трафика и для получения ключей шифрования, сессионных ключей, которые там, как мы слышали в недавней истории, например, у Яндекса запрашивали. Из пакетов, которые были на FTP-сервере от MFAESoft, в тех самых публично доступных FTP-репозитариях, некоторый код для расшифровки трафика там был. Скриншоты этого питонячьего кода с комментариями на русском я приводить не буду, ввиду соображений того, что я уважаю лицензию, о том, что это проприетарная лицензия, но не буду же распространять чужой код. Кто желающий могут попытаться поискать эти доступные FTP, может быть, они до сих пор доступны. Сказать с уверенностью, использовался этот код для расшифровки трафика, для того, чтобы производить эти логи, я тоже не могу, потому что для этого пришлось бы там дезассемблировать или ставить эти RPM-ки в какую-то тестовую среду, с ними разбираться. Это довольно сложно, занимает много времени, и это, в общем, для моей цели о том, чтобы сообщить об этом инциденте и убедить в том людей на него реагировать, это не очень нужно. Это, кажется, уже одной истории о том, что у вас здесь в Сарове чего-то течет, было достаточно. В общем, прошел год.
А у нас все так, что вы смеетесь?
Да. Пару месяцев назад, в июне сделал этот скриншот. Подобные сниферы находились не то что шоданом, их можно было в гугле найти. Не проверял. Вчера я смотрел через почти полтора года после начала инцидента, эти шестеро смелых из 30 по тысячному порту, они были все еще доступны, отдавали какую-то статистику. Ну, не знаю, я не разбирался. Я как бы написал этим людям электрописьмо. Я надеюсь, они читают абьюзовую почту, эти провайдеры. Но суть в том, что кто-то скажет, что это ошибка администраторов. Кто-то скажет, что это ошибка внедренцев, кто-то скажет, что это ошибка вендора, провайдеров. Может быть, кто-то скажет, что это ошибка операторов ФСБ. Я вот с этой позицией, ну вот, не совсем согласен. Дело в том, что мир знает довольно много примеров, когда отсутствие какой-то авторизации в программе, например, в базе данных, по умолчанию вот отсутствие авторизации, оно вот приводило неоднократно к плачевным последствиям. Вот, например, Memcache, у которого не было авторизации, он нам принес терабитный DOS в прошлом году. Mongo нам принесла утечку медицинских данных одной из станций скорой медицинской помощи в Москве. Ну, там с ФИО, с фамилией, с именем, с отчеством, с адресами, с диагнозами. Ну, то есть класс. Elasticsearch, он тоже, в общем, известен тем, что, ну вот, например, одна из крупных утечек маркетинговых данных в 300 с чем-то миллионов профилей, ну то есть это примерно чуть больше, чем американцев всего. То есть американцев там 320 миллионов, а вот профилей 340 у этого рекламного агентства. Ну хорошо. Следила за американцами и кем-то еще. Но и вот суть в том, что вот мне кажется, что списывать подобные, скажем так, недочеты в опциях по умолчанию в разных программах с разработки на внедренцев и системных администраторов все же не совсем корректно. Что делать? Ну, не знаю. Например, вот можно через час сходить в зале А, будет человек, который будет рассказывать про DPI. Может быть, он расскажет еще каких-то классных историй. Может быть, услышим еще больше интересных баек. Или в кулуарах, там, или в секции, не знаю. Можно делать что-то. А? Хорошо, можно делать что-то.
Дмитрий здесь в зале, да?
Да, можно донатить. Ну вот, можно донатить неугомонному Филу, который пытается пинать Роскомнадзор в судах, пытается пинать Роскомнадзор по нормативке с каким-то переменным успехом. Фил в этом зале, желающие могут задонатить ему прямо сейчас. Да, можно донатить как бы Роскомсвободе, которая тоже, в общем, уже 6,5 лет пытается бороться за какие-то цифровые права, за то, чтобы таких нелепых историй не было или было хотя бы меньше.
Что началось-то? Линкмяп тоже донатить, не забываем.
Да. Общезащитный интернет, в общем, тоже можно донатить. Ну, вот Миша выступал, тоже чего-то приходил, что-то рассказал. Может быть, это было полезно. Но на этом, в общем-то, мне сказать про в этой презентации больше нечего. Вот. Спасибо. Если кто-то хочет что-то спросить, спрашивайте. Надеюсь, было чуть-чуть смешно.
Не стесняйтесь, мы не пишем трансляцию. Задаем вопросы.
Сергей, кажется, пишет.
Такие все анонимы, да?
Все понятно. Ты рассказывал про идею, ты смотрел вообще, что за аппараты?
Я посмотрел, что это разные IMEI, как бы по количеству цифр совпадают, но а что можно из IMEI? Вендора вытащить?
Ну, хотя бы, да, для начала.
Можно вендора, можно модель оборудования в очень большом количестве случаев.
Ну, нет, не смотрел.
Для китайцев как бы спорно, как бы, потому что для китайцев норма, в принципе, коробочки, у которых там 100-500 телефонов с одинаковым IMEI.
Ну, просто их было не очень много, как бы, этих IMEI, поэтому, ну, 200 там с чем-то IMEI, ну, окей. Там, гляди, IMEI, вот этот он возникал в тот момент, когда в Урле какой-то рекламный трекер в каком-то приложении, установленном на этом смартфоне, там на Lenovo там были в логах, там Samsung, он отстукивается в свою рекламную сеть. Видимо, IMSI, ну, может быть, просто нету доступа соответствующего из User Space, чтобы его получить. Я не знаю.
Они есть.
Есть, но тем не менее. IMSI не смотрел.
Те же самые SLU-порты,
Понимаешь, там просто этих логов было там несколько гигабайт, и вот что глаз выхватил?
Аналогичный вопрос про MAC-адреса. Там нужно просто вытащить вендора оборудования, и вопрос, сколько количество вендоров, насколько это похоже по графику, из-за того, что используется вообще в сетях.
Да, я не уверен, что можно было бы из 6 там, с чем-то тысяч там, MAC-адресов делать вывод про репрезентативность выборки. Я, во-первых, не смотрел, но не смотрел именно потому, что мне тоже казалось, что ну, этих цифр их не очень много. На самом деле, может быть, кто-то скажет, что нет, и если это масштаб города, то все равно... В городе, как бы, может быть, у тебя будет скошенный вендор, потому что в этот город, допустим, DNS возит одно, а
да,
никого другого там нет.
Там
больше, чем один провайдер.
Берите микротип. Нормально. Лёня,
вопрос есть такой еще. Можно?
Давай.
А смотри, а съемник, он же не весь трафик монолог, да?
Ну да.
Он же тех, кого поставили на прослушку.
Гляди, чтобы узнать, что тебя поставили на чтобы. Гляди, поставили на прослушку кого?
Вот.
То есть, возможно, для того, чтобы вычленить о том, что нужно ли этот трафик там сохранять и записывать, нужно сначала обработать весь. Я как бы никогда не занимался внедрением сормовских железок, никогда не занимался их разработкой. Но я могу предположить, что, во-первых, конечно, можно просить ставить на прослушку конкретные адреса. Там была статистика по адресам очень грубая, и кажется, там примерно вся... Если я правильно понял, номерная емкость этого провайдера, выделенная под данный регион, примерно светилась. То есть, но я, может быть, неверно интерпретирую количество на самом деле номерной емкости. Ну, то есть, ну, ты видел на слайдах, что там были не только урлы, но и, условно говоря, адрес источника, назначение, порты. По этим адресам можно на самом деле поставить какую-то статистику и понять вообще площадь покрытия в пределах этого провайдера. Но мне кажется логичным о том, что съемник получает весь трафик и уже потом фильтрует по каким-то полям о том, нужно ему знать об этом или нет. Потому что иначе у тебя провайдер, который будет отруливать этот трафик, он будет знать, за кем следят, а это, кажется, не очень хорошо ложится в закон о связи. Но я опять-таки не юрист, мое понимание такое обывательское немного.
Я могу прокомментировать прослушку формально. Прослушка – это всегда решение суда. Единственное, что надо понимать, что это не решение суда, как на митинге, когда ты там три дня ждешь своего решения суда, а это специальный судья, да, то есть ему ФСБшник в 2 часа ночи звонит, он просыпается, и там, да, ага, хорошо, да. И, ну, это в американских фильмах можно посмотреть точно так же, то есть 2 часа специальному судье или специальному прокурору дежурному звонят, и он там спрашивает, говорит, да, да, разрешаю.
Нет,
ну,
Фил,
это не похоже на это.
Фил, у нас не так.
У нас именно так.
ФСБ вообще никому. Ну покажи мне регламент. Регламентов нет. Это догадки были. Правильно?
Это жалоба ФСБ.
Жалоба. Не приходило ли в голову мысль, что КВД из авторизации все равно появились? Не потому, что это какая-то опошность ФСБ, а потому, что какие-то люди с этим связаны. Поставят на прослушку. Задание. Других интересов.
гипотеза о прослушке за деньги на операторских сетях, она интересная и прикольная. Единственное, что меня в этой гипотезе навскидку смущает, это то, что используется софт, вот вендор MFI софт, который, я попытался как бы на сайте найти цены, могу ли я эту программу купить, и я как бы не нашел.
Смущает
в том, что, ну, то есть, это значит...
найти цену Оракла.
Валидно, валидно. Про цену Оракла тоже совершенно валидный контраргумент. Ну, то есть, я не знаю, может быть, но, опять-таки, география была достаточно распределенной. Если это бизнес, при этом такой, скажем так, мягко говоря, довольно черный, наверное, неплохо было бы как-то прикрыться фиговым листочком, я уж не знаю.
Этот бизнес сейчас очень хорошо сажают.
Ну, может быть, отсутствие авторизации – это как раз фиговый листочек. Но, опять-таки, трафик именно тек с довольно небольшого числа из вот тех 30 машин, которые я случайно нашел. Я не, повторюсь, я специально особо не глубоко не искал. Я так просто посмотрел, а кто отвечает по тысячному порту с похожим текстом. Окей, нашлось 30. Может быть, их еще больше, намного. Опять-таки, это один вендор, может быть, там у других вендоров тоже есть проколы такого сорта.
А вот эти две точки, ну, то есть там Сара и что-то там, может, около Чикулы, это случайно выбрано или это...
Гляди, я их выбрал по Саров и Махачкалу по следующему принципу. Махачкала, она возникла как адрес, который в этой истории был первым, который Иван принес в чатик публичный с вопросом о том, а что это такое. Я спрашивал Ивана, говорю, а ты вообще откуда взял? Если я не помню, он, по-моему, мне скинул там ссылку то ли на 2, что ли, еще что-то. Ну, что-то такого делает. Я, если честно, плохо помню, но он ответил мне что-то невнятное. А Саров взят по двум причинам. Во-первых, это был IP-адрес, который прислали вот в общество защиты интернета вот анонимкой. А во-вторых, ну, блин, Саров, ядерный центр нашей родины. Ну, блин, нельзя же там так лажать, правда?
Я не понимаю, ты предлагаешь еще и Скайхаб
запретить? В смысле, он же уже запрещен. Погоди, он, кажется, вообще полностью запрещен. Я ничего не предлагаю. Знаешь, я тебе могу ответить вот как. Про SkyHub ничего не знаю, но позавчера я как бы... Хорошо. Я могу тебе ответить вот как. Я не предлагаю ничего делать со SkyHub. У меня есть замечательная фотография, которой я немного улыбаюсь, когда в пятницу Столман выступал на Луге, там еще была Элбакян. У меня есть такая комбо-фото со Столманом и Элбакян. Мне она очень греет душу. Я в них внимательно не смотрел, я просто пошел и по списку разослал провайдерам уведомления из серии. Ребят, у вас здесь какая-то фигня, которой, кажется, так быть не должно. Ну, то есть, кому-то в телегу постучался, кого лично знал, кому-то на абьюзный ящик. Да. Что значит разнесены? А? Я не понял вопрос, извини. Да. Ну вот гляди, вот, например, вот эта карта, она составлена из тех точек, которые устройства пользователей непосредственно слали в URL-ах по нешифрованному, вероятно, соединению в всякие рекламные трекеры. То есть это прямо конкретно координаты. Да, сами устройства отдавали свои координаты наружу. Вот эта карта, она получена из MAC-адресов Wi-Fi близлежащих точек, которые устройства тоже так же открытым текстом передавали, зарезолвленные через там разные сервисы, которые позволяют прикинуть координаты по MAC-адресу Wi-Fi точки. Ну, там в интернете есть
такой сервис от Гугла, от Яндекса, от Мозиллы и так далее. Она несет информацию о том, где находится... Ну, гляди, когда пользователь вот эту URL отправляет с открытым текстом вот этой информации, там, конечно же, есть местоположение конкретного некоторого пользователя, ну, потому что там есть IP-адрес, в примерно конкретный момент времени, ну, там, плюс-минус, и там, ну, то есть, это как бы конкретно... Теоретически можно было, что с этим еще сделать? Там было этих точек собрано довольно много. Можно было посмотреть, есть ли там треки перемещений пользователей, например. То есть, если там, там же еще же был, например, девайс ID или там модель телефона, которая иногда не повторялась в логах. И можно было по этим ключам попытаться склеить. Нет, это точка доступа, которая свой MAC-адрес со своим именем сети бродкастит. Телефон слушает, собственно, эти бродкасты с именем сети и MAC-адресом точки доступа. И потом через интернет пытается понять свою геопозицию, потому что запускать GPS-приемник долго и дорого, ну, в смысле по энергопотреблению, по времени фикса, и гораздо быстрее, там за 200 миллисекунд можно сходить в веб-сервис и по MAC-адресам примерно свою позицию узнать, и этого на самом деле для большинства приложений достаточно. На самом деле есть подобные схемы навигации там, по Bluetooth-маякам в торговых центрах, например.
Я могу пример принести. Возьмите телефон, отключите GPS, да, походите по городу и посмотрите на Гугле, он вам локацию будет показывать.
Ну там с точностью 100 метров, условно говоря.
Можно еще вопрос? Исходя из этих данных, можно исключить, что там были пользователи, которые пользовались мобильным телефоном через какие-то доступные сети, ну, публичные сети связи, там МТС, Мегафон, либо это были...
Мы можем сделать такое предположение, потому что в некоторые трекеры отправляют информацию о том, включен в этот момент Wi-Fi у пользователя или выключен, то есть через какого сорта сеть он подключен в настоящую секунду. Я видел, что там такие данные есть, я их не анализировал.
А вот наоборот, там были проводные устройства статичные?
У меня нет ответа на этот вопрос с уверенностью. Я на него могу ответить вот как. Вряд ли кто-то качался в ТП Vim для Windows на мобильное устройство на Android или на iOS, которые составляют 99% рынка. То есть фикса там, кажется, точно была. Там были мобильные устройства, судя по юзер-агентам. Были ли они подключены по каким каналам связи? Там есть примерно об этом информация косвенная, но я в нее не смотрел. Вот. Наверное, надо перемещаться за пределы зала, если кто-то хочет еще продолжить, потому что, в общем, 3 минуты. До следующего спикера.